после событий 9 мая.
Ну, я приветствую это решение. Дай бог, чтобы оно было доведено только до логического конца.
А обратили внимание, что как-то тема Ливии отходит на второй план?
Да, это так.
А между тем, что там происходит? С одной стороны, остается на месте Муаммар Каддафи, с другой стороны, увеличиваются жертвы среди мирного населения. Оппозиция кричит о победах, но только с помощью войск НАТО. Говорят о следующей фазе военной операции на территории Ливии. Что происходит?
Стратегическая цель НАТО и США – уничтожить Каддафи физически. Что бы они там ни говорили, за ним идет охота. Как только будет уверенно известно, где он находится в данный момент, его моментально атакуют. Поэтому происходит военная операция НАТО, наглое вмешательство в дела суверенного государства, причем давно уже вышли за рамки соответствующего мандата Совета Безопасности ООН. Но меня удивляет, что мы вот как-то молчим об этом. А на очереди Сирия, против которой Европейский Союз ввел санкции на поставку оружия, хотя Европа в Сирию ничего не поставляет. Но они хотят, чтобы дальше этот вопрос был поднят в ООН, и мы снова якобы в интересах.
Но Россия пока блокирует.
И слава богу. Нам ни в коем случае нельзя идти на поводу вот этих предложений Евросоюза. Сирия — стратегический союзник России. В беспорядках участвует и поддерживает где-то 3% сирийского населения. 97% за официальный Асада. Дамаск. За президента Асада. Извините, вот те, кто бунтует, их надо тогда давить, сажать для того, чтобы... Извините, вот 3% это вот та паршивая овца, которая может испортить все стадо. Поэтому эти люди мятежники, и, соответственно, к ним надо поступать по всей строгости сирийских законов.
Не демократы.
Вот все, что так же, как и вы, рассказывая про Ивана Грозного и апеллируя к тем методам, которые он использовал для борьбы с коррупцией.
Я информирую. Понимаете, я не защищаю, я информирую. Я всего лишь говорю, есть и такой опыт в русской борьбе с коррупцией. Игорь Юрьевич Корощенко был у нас сегодня в студии. Всего доброго, до встречи через неделю. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Друзья мои, короткое объявление. В пятницу 13-го каждый самый раз думается. Хотим попробовать вернуть звонки, выделять по 5 минут в конце каждой программы на ваше мнение. Насколько вам это интересно, пишите смс-сообщение +7 903 797 6029. Приятных выходных.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Пять утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. В Коста-Рике произошло сильное землетрясение. Ливийский лидер предупредил НАТО, что его невозможно убить. В Сочи запустят часы обратного отсчета времени до Олимпиады. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло в Коста-Рике. Об этом сообщает геологическая служба США. Эпицентр подземного толчка располагался в 33 километрах к западу от столицы Сан-Хосе. О разрушениях и пострадавших сведений на данный момент не поступало. Однако сообщается, что удар стихии привел к нарушениям в электроснабжении в ряде районов и вызвал серьезную тревогу у населения. Из некоторых административных зданий в Сан-Хосе был срочно эвакуирован персонал. Потрясло сегодня и северо-восток Японии. Там зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7 баллов. Национальное метеорологическое агентство сначала объявило угрозу цунами на побережье, однако спустя несколько минут это предупреждение было снято. Сообщения о разрушениях и пострадавших нет. Эпицентр подземных толчков располагался у побережья Фукусимы. Сильные колебания почвы ощутили жители 17 префектур, в том числе в Токио. США и НАТО не отступят от своей цели в Ливии. Североатлантический альянс будет продолжать военную операцию до тех пор, пока Муаммар Каддафи не прекратит войну против своих сограждан. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи Барака Обамы и генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена. Глава альянса при этом вновь подчеркнул, что не ставит целью военной операции в Ливии убийство отдельных лиц и, в частности, Каддафи. «Мы наносим удары по важнейшим военным мощностям этой страны, которые могут быть использованы против гражданского населения», — заявил Фок Расмуссен. Между тем, ливийский лидер выступил в пятницу вечером с коротким аудиообращением по национальному телевидению. Обращаясь к НАТО и своим ливийским врагам, Муаммар Каддафи заявил, цитата, «Вы не сможете меня убить, потому что я живу там, где меня нельзя достать, в сердцах миллионов людей». Ранее в пятницу глава итальянского МИДа Франко Фраттини сообщил на пресс-конференции в Тоскане, что Каддафи, вероятно, ранен в результате бомбардировки НАТО и мог покинуть Триполи, однако остается на территории страны. Ливийские студенты, проходящие учебу в вузах США и Канады, столкнулись с реальной перспективой оказаться без стипендий, медстраховок и средств к существованию. Причина – угроза режима Муаммара Каддафи прекратить финансирование обучения ливийской молодежи в зарубежных странах. Данная мера может быть принята в ответ на резолюцию Совбеза ООН, которая предусматривает в том числе замораживание активов руководства Джамахирии. Число ливийцев, проходящих учебу в американских и канадских вузах, около 2500. Средства на их учебу и жизнь в США и Канаде ассигнуются из фондов программы «Ливия. Северная Америка», донорами которой выступают власти Ливии, Канады и принимающая сторона вузы. Средства в фонде подойдут к концу 31 мая, и если к этому сроку не поступит доля Триполи, то обеспечение ливийских студентов придется прекратить. Избранный президент Гаити Мишель Мартелли сегодня официально вступает в должность главы государства. Церемония инаугурации с участием многочисленных зарубежных гостей пройдет в столице страны Порт-о-Пренсе. Перед новым лидером карибской страны стоит целый ряд масштабных задач. Помимо борьбы с традиционно высоким уровнем бедности и безработицы, он должен будет заниматься восстановлением страны после разрушительного землетрясения в январе прошлого года. Жертвами стихии стали свыше 316 тысяч человек, более 2 миллионов остались без крова. Дмитрий Медведев назвал обидным поражение сборной России на чемпионате мира по хоккею. «Обидно, что проиграли, но значит, все наши победы еще впереди», написал президент в своем блоге в Твиттере. Российские хоккеисты не смогли выйти в финал чемпионата мира по хоккею, уступив команде Финляндии. Поединок, проходивший в пятницу в Братиславе, завершился победой финских хоккеистов со счетом 3-0. Теперь финны сыграют в финале чемпионата со сборной Швеции. Россияне же попытаются войти в тройку лучших команд планеты, поборовшись с Чехией за бронзовые награды. Сегодня Россия отметит ровно 1000 дней до открытия первых в истории страны зимних игр. В Сочи запустят часы обратного отсчета времени до Олимпиады. Они будут отсчитывать дни, часы, минуты и секунды вплоть до начала церемонии открытия игр 2014 года. Кроме того, сегодня по всей России пройдет марафон «Тысяча добрых дел», принять участие в котором сможет каждый. Цель акции – объединить под флагом олимпийского движения всю Россию. Отмечу, что тысячедневную дату традиционно отмечают во всех странах, которые получили право провести им Олимпиаду. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Майами в субботу возможен дождь и гроза, плюс 29. В Гаване без осадков и 32 градуса тепла. В Мадриде переменная облачность, временами возможен дождь, плюс 25. В Вене также обещает дождь и 23 градуса тепла. В Белграде ясная погода, плюс 24. В Бишкеке без осадков, плюс 29. В Москве небольшой дождь, и днем до плюс 12 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции. Накануне шведы уверенно выиграли у прошлогодних чемпионов чехов со счетом 5-2. В поединке за золото скандинавские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала России и Финляндии. Заявку сборной России перед полуфиналом с финнами был внесен защитник Денис Гребешков. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, все позиции в заявке закрыты, и приезд нападающего Детройта Павла Дасука, который выбыл из борьбы за кубок Стэнли, уже не состоится. Победа заявки на проведение чемпионата мира 2016 года говорит о том, что российский хоккей находится на подъеме. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. По его словам, любая победа очень много значит, особенно такая на Конгрессе Международной Федерации. Другие кандидаты на турнир, Дания и Украина, сняли свои заявки. Соревнования в 2016 году планируется провести в Москве и Санкт-Петербурге. О готовности принять чемпионат мира на пресс-конференции в Братиславе говорил премьер-министр Владимир Путин.
Инфраструктура в обоих городах готова. Мы исходим из того, что между Хельсинки и Петербургом уже запущено скоростное движение. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. Можно сказать, что все готово. Тем не менее, я считаю, что проведение чемпионата мира по хоккею шайбы в России будет дополнительным поводом и даст дополнительный толчок и для развития инфраструктуры, и для привлечения внимания общественности, прежде всего молодых людей, к идеалам спорта, будет развивать желание у людей заниматься физической культурой, будет пропагандировать здоровый образ жизни. Я не сомневаюсь, что чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в России на самом высоком уровне.
Теперь о футболе. Основным кандидатом на пост главного тренера Ростова является Миодрак Божевич, сообщает «Спортэкспресс». Назначение черногорца, известного по работе с «Амкаром», «Москвой» и «Динамо», должны произойти после матча 9-го тура премьер-лиги с ЦСКА, который состоится в воскресенье. Напомню, ранее в пятницу пост наставника Ростова покинул Олег Протасов. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Хроника событий на планете предстанет перед вами в материалах наших обозревателей. Веду итоговую программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Контактная группа по Ливии нелегитимна. Россия не будет в нее вступать. Москва предупреждает об опасности повторения ливийского сценария. Временный контроль на границах Шенгена одобрили руководители МВД. Россия получила хоккейный чемпионат мира. Москва уже готова его провести. Обратный отчет «Тысячи дней до игр» в Сочи будет происходить во всех российских регионах.
Сегодня в мире.
Россия отказала в легитимности контактной группе по Ливии и отвергла саму возможность присоединения к ней. Позицию Москвы озвучил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступая перед журналистами в Алма-Ате, он подчеркнул, что контактная группа, по сути, является самодеятельно организованной структурой, которая сама себя провозгласила неким механизмом, отвечающим за выполнение ливийской резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому, с точки зрения международного права, легитимности у этой группы нет, а вот ее деятельность может иметь далеко идущие последствия, причем в самом прямом географическом смысле. Глава российского МИДа считает весьма опасным повторение ливийского сценария в Сирии, Йемене или Бахрейне. Так Лавров отреагировал на высказывание госсекретаря США Хиллари Клинтон относительно неспособности президента Сирии удержать власть в стране. В своем заявлении она подчеркнула, что связывает будущее Сирии исключительно с правительством, которое будет отражать мнение рядовых граждан. А нынешнее обращение собственным народом, по убеждению Клинтон, свидетельствует о слабости власти. Тему продолжит Наталья Полторацкая.
Конечно, эти высказывания главы Госдепа США можно было бы и проигнорировать. Тем более, что из уст госсекретаря слово «нелегитимный» в отношении сирийского президента Башара Асада все же не прозвучало. Впрочем, эксперты призывают учесть происходящее сегодня в Ливии, вспомнить опыт иракской и балканской войн и предупреждают, начав с подобных упреков в чей-то адрес, Вашингтон вряд ли сможет отказаться, как минимум, от введения жестких санкций в отношении очередной арабской страны. А может, даже попытается насадить, образно выражаясь, штыками демократические ценности. Пессимисты в шутку говорят даже о возможных новых попытках найти доказательства наличия где-нибудь ядерного оружия. От подобного сценария Соединенные Штаты предостерег глава МИД России Сергей Лавров.
Конечно, никого не радует, когда в странах Ближнего Востока, Северной Африки, да и в любых других странах происходят такие вот тревожные события, когда льется кровь, гибнут люди, когда применяется сила, кто бы это ни делал, власти или оппозиция, которые тоже к таким методам прибегают. И нас очень тревожит, что процесс примирения национального, процесс начала диалога, а за это выступают все здоровые силы в Сирии, включая сирийское руководство, что эти процессы тормозятся из-за желания некоторых участников этих процессов привлечь внешние силы в поддержку своих действий. Причем расчет делается на то, что внешние игроки проникнутся этой проблемой и будут не только осуждать, но впоследствии и повторять, скажем, ливийскую ситуацию, вмешиваться в том числе и силовыми методами.
События в Джамахирии вызвали искушение у многих оппозиционеров создать аналогичную ситуацию и рассчитывать на то, что Запад не останется в стороне и будет вмешиваться в конфликт в пользу одной из сторон, отметил министр. Поэтому принципиально важно, чтобы власти решали проблемы, которые возникают внутри страны, исключительно путем диалога и поиска национального согласия с вовлечением в этот процесс всех политических сил. Народ хочет демократических перемен. Это абсолютно объективные процессы, и нельзя их искусственно тормозить. Иначе ситуация может лишь обостряться. Здесь нужен максимально ответственный подход, уверен Сергей Лавров. Наиболее яркий пример намеренного ухудшения обстановки сегодня можно наблюдать в Ливии. На многочисленные нарушения положения резолюции Совета Безопасности ООН Москва не раз указывала участникам международной коалиции. Между тем, натовские ВВС продолжают бомбить уже не только военные, но и гражданские объекты, включая медицинские учреждения. К примеру, ожоговый центр, в котором до сих пор работают украинские врачи, а также здание телерадиовещательной корпорации Ливии. Пострадало и посольство Северной Кореи. При этом участники международной коалиции продолжают настаивать на том, что ее действия не выходят за рамки, оговоренные в резолюциях Совета Безопасности ООН. Недовольство таким положением открыто высказывают уже не только Россия, но и все другие страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Эту ситуацию глава МИД России обсудит лично со своим китайским коллегой Ян Цзечи уже в пятницу в Алма-Ате. Оба дипломата приехали в Казахстан для участия в министерской встрече Шанхайской организации сотрудничества.
Соединенные Штаты всерьез взялись за Арктику. Именно так расценили в мире тот факт, что американскую делегацию на заседание Арктического совета впервые возглавил чиновник столь высокого ранга, как министр иностранных дел. Впрочем, приезд в Гренландию госсекретаря Хиллари Клинтон ознаменовался отнюдь не инициативами по Арктике, а ее громким заявлением по Сирии. Тем не менее, само появление на подобном мероприятии столь высокого официального лица из Белого дома свидетельствует о стремлении Вашингтона упрочить свое влияние в бассейне Северного Ледовитого океана. Что касается инициатив, то совместное российско-американское предложение о проведении спасательных операций в Арктике стало первым юридически обязывающим документом по сотрудничеству в данном регионе мира. Итоги Арктического совета в Гренландии подводит Наталья Полторацкая.
В маленьком городе Нуук достигли, как они говорят, главного. Арктический совет получил свой секретариат, который будет располагаться в норвежском городе Трёмсё. Это, по мнению делегатов, основное решение последних лет работы форума. Ведь сотрудничество в Арктике сегодня является позитивным примером взаимного учета интересов друг друга и готовности работать сообща. Наиболее впечатляющих результатов здесь добились Россия и Норвегия, заключив договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, этот документ получил не только двустороннее, но и важное региональное измерение.
Достигнутый результат на практике опровергает любые рассуждения о том, что в Арктике неизбежно столкновение интересов и появление конфликтов в борьбе за ресурс. Я уверен, что вступивший в силу новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях также самым непосредственным образом способствует укреплению безопасности, доверия и предсказуемости в мире, в том числе и в нашем регионе.
Однако взаимная поддержка и сотрудничество в Арктике сегодня необходимо не только в вопросах безопасности. Как отметил в своем выступлении в культурном центре «Наука» глава российского МИД, климатические изменения также требуют пристального внимания со стороны Совета. Из-за потепления климата приарктическим государствам сегодня представляется уникальная возможность не только расширить транспортное сообщение через север, но и активизировать разработку полезных ископаемых региона. По предварительным оценкам, лишь в России российской части Арктики залегает до 100 миллиардов тонн нефти и газа. В то же время арктическая экосистема крайне хрупка, и внезапная авария на буровой вышке может нанести ей урон гораздо серьезнее, чем в Мексиканском заливе, утверждают эксперты. Россия уже заявила о выделении 10 миллионов евро на программу по очистке арктических арктического региона от различных загрязнений. Однако этого недостаточно. Особую важность приобретает также работа по предотвращению морских разливов нефти и борьбы с ними. Россия вместе с США и Норвегией будет сопредседателем создаваемой для этой цели специальной группы для разработки документа о сотрудничестве в данной сфере, заявил, выступая в Гренландии, глава МИД России Сергей Лавров. Приоритетность работы над будущим договором для Арктического совета отметил «Голосу России» и глава МИД Норвегии Йонас Гар Стере. «Это соглашение невероятно важно для защиты окружающей среды Арктического региона», заявил министр. Он высоко оценил роль России и США в создании документа и подчеркнул, что Норвегия продолжит тесное сотрудничество по данному направлению с Москвой так же, как это делается по другим вопросам в районе Балтийского моря. «Надеюсь, будущее соглашение окажется столь же значимым для Арктического совета, как и соглашение о проведении спасательных операций в Арктике», заявил глава МИД Норвегии. Документ о поиске и спасении в Арктике подписали представители всех 8 стран света – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Соглашение, предложенное Москвой и Вашингтоном, стало первым в истории форума юридически обязывающим документом. А осуществлять первые шаги в этом направлении в ближайшие 2 года будет Швеция, так как к ней в четверг перешли председательские полномочия в Арктическом совете.
Пограничный контроль между странами Шенгенского соглашения необходимо временно восстановить. К такому мнению пришло большинство министров внутренних дел Альянса без внутренних границ. При этом главы МВД считают необходимым сохранить главное завоевание Шенгена – свободное передвижение людей. С подробностями Петр Журавлев.
Внеочередное заседание министров внутренних дел прошло в пятницу 13 мая по инициативе Франции и Италии. Эти государства приняли на себя главный миграционный удар, последовавший за событиями в Северной Африке. Больше месяца Париж и Рим перекладывали бремя ответственности за судьбу нелегалов друг на друга, но затем решили обратиться в Брюссель с требованием ужесточить пограничный контроль. Это решение было неизбежным, считает главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Юрий Барко.
Я считаю, что это, в общем, естественный, неизбежный и разумный шаг, потому что нужно поставить под более жесткий контроль эту нелегальную иммиграцию. И это предупреждение тем, кто собирается эмигрировать. Шенгенская система продолжает действовать, но для тех, кто нелегально пересекает, будут более жесткие условия. В целом это на Евросоюзе никак не отразится. Свободное передвижение существует только для коренных жителей стран, входящих в Евросоюз. И то не для всех. Пока для, скажем, румын и для болгар остаются ограничения.
С тем, что не стоит драматизировать ситуацию и что речь идет о временной мере, согласна и ведущий эксперт Центра евроатлантических исследований Татьяна Зверева.
Конечно, решение беспрецедентное. Как известно, с 1985 года противоположная тенденция была. Но говорить о том, что, вот так сказать, конец пришел в шенгенской зоне, я бы все-таки не стала, потому что это будет применяться в определенных исключительных ситуациях. Тут вот скорее речь может идти о том, что механизм усовершенствуется. Евросоюз в кризисной ситуации, он вырабатывает новые инструменты, которые позволят спасти весь процесс. Сложно вот так точно сказать, что так, а не так. Четкий очень прогноз, это очень рискованно, даже вот на ближайшее время. Общая вот так сказать тенденция такая, что то, что происходит сейчас внутри Европейского Союза, ведь там речь не идет о полном восстановлении границ. Речь идет о введении контроля по определенным конкретным направлениям и в определенных конкретных ситуациях.
Несмотря на то, что заседание министра внутренних дел было закрытым, к журналистам попала информация, что не все поддержали инициативу Франции и Италии. Из 22 стран шенгенской зоны только 15 проголосовали за усиление пограничного досмотра. Резко против выступил Кипр. Окончательная судьба поправок будет решена в июне в ходе саммита стран Евросоюза. Помимо этого, новые правила должны будут получить одобрение в парламенте ЕС. Многие эксперты предполагают, что именно на этой стадии предложение будет блокировано, так как многие парламентарии выступают резко против, называя эти меры уничтожением идеи единой Европы. Тем временем многие чиновники предлагают не поддаваться на подобные призывы. Так, министр по развитию сотрудничества Дании Сёрен Пин, чья страна несколько дней назад решила в одностороннем порядке вернуться к пограничному контролю, заявил, что критика данного решения бесполезна и представляет собой много шума из ничего.
Россия, продолжая успешно готовиться к Олимпиаде в Сочи, приглашает к себе чемпионаты по отдельным зимним видам спорта. Одно из таких предложений российских властей приняла Международная федерация хоккея. На конгрессе в Братиславе, который проходит в рамках очередного первенства планеты, России доверили провести чемпионат 2016 года. При этом приехавший на церемонию оглашения результатов премьер Владимир Путин объявил, Россия и после этого не исчерпала ресурсы по проведению крупных спортивных соревнований. Из Братиславы передает специальный корреспондент «Голоса России» Ольга Денисова.
Провести чемпионат мира в 2016 году хотели также Дания и Украина, однако их заявки заметно уступали российской. Чемпионат мира 2016 года примут две российские столицы – Москва и Санкт-Петербург. Главным отличием российской заявки была полная готовность провести чемпионат, как говорится, хоть завтра. И это наша страна доказала, приняв мировое первенство по фигурному катанию. России на подготовку чемпионата мира по фигурному катанию потребовалось всего 2 месяца, уточнил Владимир Путин.
Мы предлагаем 2 города, Санкт-Петербург и Москву. Инфраструктура в обоих городах готова. Между Хельсинки и Петербургом запущено скоростное движение. От Хельсинки до Петербурга 3,5 часа на поезде. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. В Москве только что мы провели чемпионат мира по фигурному катанию. Подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию заняла у нас всего 2 месяца, когда в обычном режиме подготовка идет около 2 лет.
В России к принятию чемпионата готовы 2 ледовых дворца, поэтому инвестиции будут минимальными. Президент КХЛ Александр Медведев уточнил, что нашей стране достаточно вложить около 8 миллионов евро. Проведение чемпионата в России даст дополнительный повод для развития инфраструктуры и привлечения внимания молодых людей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. В ближайшие годы Россию ждет сразу несколько таких стимулирующих соревнований. Летом 2013 года в Казани пройдет Универсиада. Зимой 2014 Олимпийские игры в Сочи. Ранее Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мероприятия такого масштаба обойдутся бюджету страны в копеечку. Но есть другая категория расходов, подчеркнул Владимир Путин.
Действительно, расходы не маленькие. Это прежде всего Олимпиада, Универсиада в Казани, АТС в Владивостоке. Но я уже много раз об этом говорил, хочу повторить еще раз. Это деньги главным образом в развитие инфраструктуры, инвестиции в человека, в среду его обитания. И на это денег не жалко. Мы привлекаем и деньги частных инвесторов. Мы минимизируем наши расходы.
Российский премьер лично поблагодарил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля за предоставленное России право провести престижное ледовое первенство. Впервые Владимир Путин и Фазель встретились в 1999 году. Тогда, на тот момент, премьер-министр презентовал главе ИХФ ледовую арену в Санкт-Петербурге. В 2000 году в северной столице России проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда сборная России выступила не очень хорошо, деликатно отметил Фазель. Стоит признать, что выступление национальной сборной оказалось провальным. Команда заняла 11 место при 16 участниках. Рене Фазель занимает пост главы ИХФ уже 20 лет, и многие изменения в спортивной судьбе России происходили на его глазах. В России очень любят хоккей, и занимаются этим видом спорта около 500 000 человек, а болеют миллионы. Для этой армии болельщиков, которые причисляют себя и Владимир Путин, последние 2 дня чемпионата мира по хоккею, который проходит здесь же, в Братиславе, стали необычайно насыщенными и напряженными. Накануне 12 мая сборная России в свою пользу завершила сложнейший матч с командой Канады и вышла в полуфинал мирового первенства. Сегодня пятница 13-я. У этой нехорошей даты свои мистические загадки. А доказательство того, что спортсмены верят в приметы, налицо. Многие российские хоккеисты выходят на матч небритыми. Спортивное везение 13 числа нашей команде предстоит проверить сегодня же вечером во время полуфинальной игры с Финляндией. Но на матч они выйдут, зная, что через 5 лет титул сильнейшей команды будет разыгран в Москве и Санкт-Петербурге. Владимир Путин решил не оставаться на матч, чтобы не смущать команду и не выбивать игроков из ритма. Он будет смотреть этот матч по телевизору в красном хоккейном свитере с номером 16 на спине, подаренным Рене Фазелем. Ольга Денисова, «Голос России».
Сегодня в мире.
Обратный отсчет 1000 дней до Олимпиады в Сочи начнется в эту субботу по всей России. 14 мая будет дан старт 3 социальным проектам. 1000 добрых дел – это помощь ветеранам и малоимущим, 1000 роз и деревьев – экологическая акция по высадке зеленых насаждений и 1000 рисунков и улыбок, которые появятся во время творческих встреч и концертов. Но центральным мероприятием этой акции станет торжественное открытие волонтерских центров. Главный из них разместится в будущей олимпийской столице, рассказывает Алена Бакланова.
Сочинский центр волонтерства построили рядом с городской администрацией. И работать он будет под контролем муниципалитета. Хотя подготовка добровольных помощников уже ведется. Специальное обучение прошли более 300 человек. И это лишь первая группа, говорит заместитель мэра Сочи по социальной работе Ирина Романец. Всего же в центре к 2014 году подготовят около 3500 волонтеров. Стать таковым может каждый. И, как отмечает вице-мэр, желающих немало.
Мы не ожидали, что поток волонтеров пожилого возраста, да, или будем говорить так, зрелого возраста, среднего возраста, гораздо превысил наши возможности по подготовке первой группы. Ведь строка через наши средства массовой информации электронные шла буквально 3 дня, когда мы объявили конкурс на 25, на набор группы из 25 волонтеров в группу «Серебряный возраст». Заявлений за 3 дня у нас было больше 150.
Подготовка ведется стахоновскими темпами за 72 часа. Затем добровольцы участвуют в социально значимых проектах. И делают это с особым воодушевлением, говорит директор Центра развития волонтерского движения Виктор Тепляков.
Сейчас, находясь в волонтерском центре, это вообще в волонтерском движении города, человек попадает в какую-то среду. Для тех людей, которые уже давно закончили свою трудовую деятельность, это вариант общения, какого-то контакта, новых друзей, за человек не один. Для молодых людей, значит, можно кем-то стать, чему-то научиться, проявить те же качества лидера, научиться работать в команде, то есть то, что пригодится для будущей работы.
Олимпийскому волонтерскому движению за рубежом уже много лет. Причем некоторые добровольные помощники так входят во вкус, что стремятся участвовать в подготовке последующих игр, независимо от того, где они проходят. Например, для одной американской пенсионерки Олимпиада в Ванкувере стала 7-й, в которой она принимала участие в роли помощницы. В России движение только набирает обороты. В той же Канаде волонтеров из России было только 25 человек. Но уже в Лондоне их станет значительно больше. На зимней Олимпиаде в Сочи понадобится 25 тысяч добровольцев. Большинство из них будут из России. И велика вероятность, что многие из них вольются в мировое профессиональное движение волонтеров. Кроме того, после завершения игр в Сочи, созданные волонтерские центры продолжат заниматься обучением помощников уже к другим международным состязаниям, в том числе к чемпионату мира по футболу 2018, а также к мировому хоккейному первенству в 2016 году. Право на его проведение Россия выиграла только что.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Международный уголовный суд в понедельник выдаст ордер на арест Муаммара Каддафи и его окружения. Об этом сообщает ведущее мировое информационное агентство со ссылкой на источники в Гааге. Ранее главный прокурор суда Луис Морено Окампо обвинил руководство Ливии в убийствах и пытках мирных жителей. Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини в свою очередь заявил, что Каддафи, вероятно, ранен и, скорее всего, покинул Триполи. Тем временем президент Франции Николя Саркози сегодня намерен встретиться с президентом Национального переходного совета Ливии Махмудом Джабрилем. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец. Накануне с Джабрилем встретился глава Совета по нацбезопасности США Том Данилон. Во время встречи он заявил, что США признают легитимность Национального переходного совета Ливии и рассматривают его как заслуживающее доверие представительство ливийского народа. Свыше 5000 участников беспорядков добровольно сдались к концу недели правоохранительным органам Сирии, чтобы избежать ареста и судебного преследования. Как передало информационное агентство САНА, все они воспользовались предоставленной амнистией, сложили оружие и признали в совершении противозаконных акций. Участники уличных выступлений были отпущены на свободу после того, как дали письменное обещание впредь не наносить ущерба безопасности республики, государственной и частной собственности. 35 миллионов деревьев по всей России высадят добровольцы. Сегодня национальный день посадки лесом. В акции участвуют 65 регионов. В Подмосковье добровольцы будут работать на полусотни площадок. В результате в регионе должно появиться 120 гектаров новых лесных массивов. К экологам присоединятся и чиновники. В частности, первый вице-премьер России Виктор Зубков поедет в один из районов Подмосковья. Акция проходит в рамках Международного года леса. Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по хоккею, уступив команде Финляндии. Поединок, проходивший в пятницу в Братиславе, завершился победой финских хоккеистов со счетом 3-0. Теперь финны сыграют в финале чемпионата со сборной Швеции. Россияне же попытаются войти в тройку лучших команд планеты, поборовшись с Чехией за бронзовые награды. Развитие событий менее чем через полчаса. А с новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что грозит за спам. О том, жив ли на самом деле полковник Каддафи. О том, какую информацию об авиапассажирах будет хранить Евросоюз. Об этом читайте на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Рассылку спама могут приравнять к уголовному преступлению. В российском законодательстве могут появиться поправки, ужесточающие наказание за рассылку спама. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Документ, в частности, вводит понятие спама, уточняет его критерии и ответственность. Так, за массовую рассылку грозят либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до года, либо штраф до 1 миллиона рублей. Для сравнения, только за 2009 год общий ущерб от спама превышает верхнюю планку штрафа в 14 раз. Учитывая экономический характер ущерба и его объемы, столь большие штрафы и даже исправительные работы – это вполне адекватное наказание за рассылку спама. Вся информация по этой теме на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Каддафи скорее живой, чем мертвый. Муаммар Каддафи больше 10 дней не появляется на публике. Эксперты спорят, ранен ли лидер Джамахирии, выжидает или создает интригу. Мировые средства массовой информации активно обсуждают версию о возможной гибели Муаммара Каддафи. В качестве косвенных свидетельств его смерти приводятся два момента. Во-первых, полковник уже больше 10 дней не появляется на публике. Во-вторых, наиболее массированные авианалеты в последнее время совершаются на столицу Ливии, и непосредственная их цель – объекты, где может скрываться глава Джамахирии. Между тем, российские аналитики не склонны к поспешным выводам. Прямых доказательств гибели Каддафи нет, а значит, хранить его пока преждевременно. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Приятного полета! Европейские авиакомпании в целях безопасности будут хранить данные о том, какую еду заказал пассажир и какое место в самолете предпочитает. Страны Евросоюза отныне будут хранить всю информацию об авиапассажирах, летающих европейскими рейсами, и даже сведения о том, что ел путешественник на борту самолета. Миллионы отдыхающих, которые этим летом отправятся на европейские курорты, попадут под колпак. Согласно последней директиве, разосланной всем авиационным властям стран членов ЕС. Любая персональная информация о пассажирах отныне должна храниться в базах данных государств вылета и прибытия. О человеке, летящем, например, из Лондона в Рим, авиакомпания British Airways, британским и итальянским властям будет известно все. С кем пассажир путешествует, за сколько купил билет, в какой класс сел и даже какую еду заказал – рыбу или кошерное мясо. Подробнее читайте на ruvr.ru. Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию, ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом, но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания не с целью заработка и на срок не более одного года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом. Он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да.
Это очень грубо.
Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более одного года. Но, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот к нам в Россию.
С какими прежде целями? Всего,
прежде нет. всего. Наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных
туризм. А эти вещи тоже называются туризмом? То есть это же получается, да? на самом деле, да. деловая поездка.
А и тоже называется туризмом? Но человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма. Угу. Ведь гостиница – это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт – это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно составляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Но это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России. Это брендовые такие вещи. Посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, ну, понятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта. Там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, наверное, да, международные авиалинии?
Безусловно. Кстати, вот в эти города.
Недавно решили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных, и в течение там определенного количества лет хотят 25 аэропортам, по-моему, если память не изменяет, еще дать статус международных. Да.
Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения... Безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеляет турпродукт с точки зрения цены. Потому что, не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая. И порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта, я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны, страны, благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое
это
понятие.
Образ.
Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Ну, мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас вот этот сегмент не очень сильно развит, особенно что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников и авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отеле, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрацией, допустим, министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации, как преподносится. Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая – информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представительств по туризму, вот когда была система интуриста.
Угу.
Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Но я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства.
А где они могут появиться?
Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. будет офис по туризму в Египте, но он будет решать больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
сколько но
вопросы поддержки
там...
да, наших соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея, очень перспективный рынок Индии. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком, и они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки, тоже активные путешественники, ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно проводить правильную информационную политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что так, как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Ну, менталитет разный.
Ментальность. То, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
А может,
это
даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно же, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача. И вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5 звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с культурно-познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоукост-перевозчиков, дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Ну, собственно, как внутриконтинентальные перелеты в США.
Да, да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать лоукост-перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание, то есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона, то есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве и в том же Санкт-Петербурге, города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов. То есть, допустим, Москва посмотреть в пределах Третьего кольца, но, в принципе, там даже с застройкой это проблемы серьезные. Где могут появиться вот такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он у меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, действительно, вопрос застройки со свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чем поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницы. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast, бывшие коммунальные квартиры. Они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно. А не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это
апартамент.
Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в дверь, и соседи...
Чтобы не прочувствовал...
И не обременил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Вот. Да, или, например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да, конечно.
Но это же, наверное, тоже вопрос, как бы вот это мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база, и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. На мой взгляд, одно из перспективных направлений — создание новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Mm-hmm. Оно будет, конечно, жить. Но востребованным, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро...
Ну, да.
И здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей. И здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, работать там некому. Потому что набирают людей, порою даже случайных.
Ну а кто же все эти люди, кто работает вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже считает...
Серьезно, мальчик, хочешь быть барменом?
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более там, допустим, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятным пребывание гостя в гостинице. Это сложность, наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делать. Делать портье, что входит в его обязанности, вот функционирование этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиницы пытаются самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная, допустим, Hilton или Four Seasons, ну, мировые, да, бренды, говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров, персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию? Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе, они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же это делать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, вот создание того самого рейтинга по звездности, да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды, да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но ситуационные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц. Она у нас добровольный характер носит. И до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно к нам едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год? Сколько к нам едут? Откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Но если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 400 000 посещений. Туристов, где стоит в виде цель туризм, культурно-познавательный и так далее, таких более 2 миллионов. Мы видим, что основная масса, это большая часть частная цель, это родственники, скрытая миграция сюда тоже может быть, она фиксируется как туризм, но на самом деле таковой не является. Поэтому мы можем устойчиво говорить, что более 4 400 000 служебные и 2 миллиона, то есть 6, примерно 6, там 6-7 миллионов, это вот чистые туристы, которые посетили Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, основными странами-донорами являются такие страны европейские, как Германия, Великобритания, Франция. Германия в прошлом году дала нам более 600 тысяч прибытий, из них с целью туризма более 300 тысяч. Азиатский регион, это Китайская Народная Республика, всего более 700 тысяч посещений. Туризм около 150 тысяч чистых туристов. Но в Китае мы должны понимать, что здесь очень большая доля приграничного обмена, и там тоже опять не всегда чистый туризм. Некоторые люди посещают с точки зрения шопинга, но тем не менее, все равно общее число посетителей международных, оно достаточно существенное. И мы занимаем в мировом рейтинге не последнее место по количеству как прибытий, так и наших выездов за рубеж.
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики? И, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза, мы всегда говорили, что Россия готова к отмене виз с Евросоюзом. Мы не видим никаких причин, ни политических, ни экономических, которые